Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И возвращаемся в эту студию, где сегодня я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов.
Беседуем с лидером группы «Черный кофе» Дмитрием Варшавским. Мы вот до песни говорили про Соединенные Штаты. Мне интересно, а насколько российская, ну, советская, постсоветская музыка могла заинтересовать слушателя в США? Для кого вы там записывали вот несколько альбомов? Для России или для американского слушателя?
Один альбом записан для России, который и вышел здесь, и издан был в свое время, и пользуется до сих пор таким широким успехом, потому что эта запись получилась именно уже с применением всех тех знаний и средств технических, которые были доступны для меня в Америке. Но это было чуть позже. А первый альбом, он был записан именно для того, чтобы выступать, там, гастролировать, как бы, ну, попутно. Эта запись была сделана. Она была на английском языке сделана. А концерты там были как и для наших бывших соотечественников, так и просто для обычных людей, которые ходят в американские там рок-клубы, скажем так.
А как принимали?
Отлично принимали. Это ведь зависит от того, как ты играешь. На нас же не шли там, как на звезд. Я имею в виду американскую публику. Там каждый вечер играет какая-то группа. Если клуб ориентирован на это, то каждый вечер там кто-то играет. Вот. И также люди приходили и слушали, им нравится, они принимают хорошо, если ты хорошо играешь. Ну, мы хорошо играем.
Сейчас такая же история происходит в жизни «Черного кофе», что уже это возвращение именно к клубной истории, или это все-таки желаемые стадионы по-прежнему?
Ну, к счастью, да, удалось вернуться на стадионы. То есть летом это работа на открытых площадках, да.
Больше нравится такой формат? Или он больше подходит под стиль музыки?
Он больше подходит, потому что звук очень большой. Очень большой звук, его иногда тяжело вместить в маленьком помещении. Когда вот только все приходило уже заново здесь начинать, когда я вернулся. И начиналось все с небольших помещений. И явно это было, все приходили и говорили: ну, у вас такой звук, вам нужны вот эти вот площадки, которые раньше были. И, слава богу, постепенно они вернулись. Потому что сам звук очень большой. Звук гитары, он огромный, звук барабанов. Ему нужно, чтобы он полетел.
Простор.
Как бы, да, ему нужен полет.
Воздух,
такой, да.
Воздух, да. А вот многочисленные, скажем так, фестивали, которых сейчас очень много, очень. В любом регионе, на любой вкус. Есть главные фестивали, которые себя так как бы и позиционируют. В общем, ну, они, наверное, по сути таковыми и являются. Сейчас вот многие музыканты отказываются на одном из них выступать. Говорят, что мы не хотим выступать перед танками там, и так далее, и так далее. Но это уже вопросы организаторов и так далее. Вы в таких фестивалях участие принимаете? Или все-таки для вас предпочтительнее сольное выступление, имеется в виду просто, вот, что выходит «Черный кофе» и работает концертную программу с перерывом, без перерыва, неважно, это 40 минут или 2 часа с антрактом, но это «Черный кофе».
Конечно, такие предпочтительные концерты. Но, тем не менее, в фестивалях тоже принимаем участие. Правда, в других немножко фестивалях, не вот в тех, которые называют себя главными, потому что там коррупционная составляющая у них присутствует. И, скажем так, там ворочают миллионами, если не миллиардами. Вот. И я в этих схемах не участвую, поэтому меня не очень-то туда и зовут. Ну, когда приходит на фестиваль там 200-300 тысяч людей, там уже это больше похоже на крупнейшее коммерческое предприятие, там, скажем так.
Ну, вы знаете, в принципе, так можно сказать фактически сейчас о любом старом рок-коллективе, что это уже не рок-группа, а это коммерческое предприятие.
Ну, конечно, конечно, когда ты участвуешь в каких-то больших концертах, где приходят сотни тысяч зрителей, конечно, с этим сталкиваешься.
А что делать, если ты в этой группе играешь уже 30 лет, причем состав примерно один и тот же, и больше ты делать практически ничего не умеешь, потому что тебе 30 лет ты играл в этом коллективе.
Да особо никто не жалуется вообще-то на это.
Ну, многие из музыкантов умеют что-то делать,
скажем
так. Кто-то рисует там, кто-то что-то еще делает.
Не, ну, все равно, я думаю, что если есть такие концерты, то музыканты выступают. Это у меня лично не сложилось вот с этими вот фестивалями какими-то, о которых вы говорили, которые позиционируют себя как самые известные, но они не единственные. На самом деле,
понятное дело,
десятки фестивалей с другой направленностью есть. в том числе и с православной. Вот только что я приехал с фестиваля, мы выступали, который имел конкретно «Рок за Отечество», православный фестиваль, который организован православной церковью. Вот, это было в «Жигулях», проходило.
В Самарской области?
Да, Богатырская Слобода. Да,
много народу? Место.
Да, конечно, много. И там два дня подряд выступали коллективы там со всей России.
То есть там палаточный городок?
Там... Да, но там много есть мест, где можно разместиться, в том числе и в палатках, и в домиках каких-то. Но это вот пример того, что было вот совсем недавно. И также в течение там всего летнего периода есть очень много.
Таких. А вообще вот такая брутальная музыка, вот, ну что, будем называть вещи своими именами, она жесткая и брутальная. Она ни в какой диссонанс с христианством, с православием?
Нет, никакого диссонанса нету. Я, допустим, особой такой брутальности не вижу. Все-таки брутальные сейчас есть какие-то направления в металле в том числе и... или в каких-то вот экстремальных стилях, вот там действительно есть какая-то брутальность. Здесь просто более, скажем так, сильная подача. Я вот так это рассматриваю. Ну, в общем, никого это не пугает давным-давно. После того, как появилась действительно брутальная музыка в лице вот упомянутых групп там и стилей, то моя музыка, она так уже давно не рассматривается как брутальность.
Вы сказали, что вот фестиваль в «Жигулях» был организован на Русской Православной Церкви. А как батюшки вообще вот на все на это происходящее на сцене реагируют?
Они очень хорошо реагируют.
То есть они были в числе слушателей?
Уже очень давно. Да, конечно, еще и давно уже.
Иногда в числе музыкантов встречаются.
Это же не единственный какой-то случай. Я в таком, скажем так, формате выступаю уже 10 лет, если не больше, наверное, даже, с тех пор, как из Америки приехал. В общем-то, у меня сразу начались вот такие православные концерты. Поначалу они были под гитару, потому что не знали люди, что это такое. Потом, когда они услышали песни...
Просто акустика была, да?
Да, в том числе и батюшки. И они один раз меня пригласили, скажем так, второй раз. Допустим, в Белгородской области вообще нет, наверное, ни одного селения, скажем так, где я бы не выступал.
Где, там... в какой? Белгородской?
Белгородской, да. Я выступал там в каждом небольшом городке.
Именно с группой?
В каждом клубе. Нет, сначала я проехал с гитарой.
Акустика?
Первый, да, год.
Это второй с электрогитарой год... или с акустической?
Это не важно, какая разница, как она подключается. Все равно это все через колонки звучит. Поэтому это все одно и то же. Но потом, когда на третий год, они сказали, а почему бы нам всю группу там... От того, что появятся бас и барабаны, что-то изменится. Я сказал, но подача изменится, она будет более доверительной, скажем, более понятной. И для, допустим, уже из небольших, скажем так, домов культуры мы там переместились на открытые площадки. Допустим, вот первый концерт такой был. В 2004 году, по-моему, на том месте, где должен был быть воздвигнут храм. И мы вот выступили, ну и там было около 5 тысяч зрителей, которые съехались. И потом на этом месте действительно вырос храм, теперь огромный есть. Вот.
Смотрите, вы начали играть больше 30 лет назад эту музыку, а на концерты ваши ходят люди, которых, когда вы начинали, их даже в планах не было вообще просто... То есть не то, что в планах, их родители не были знакомы.
Ну, да.
Вот как они сейчас реагируют на и воспринимают ваше творчество, потому что мы понимаем, на какой музыке они воспитаны и какие форматы, в принципе, родийные есть.
Ну, я думаю, что эти люди, они не на форматах выросли, а, скорее всего, на том, что им как-то было привито или где-то они услышали это в свое время, они потянулись к этой музыке. Все-таки эта музыка, она очень оригинальная, и я, услышав ее один раз и полюбив, уже люди от нее не отказываются, как правило. Все-таки она очень оригинальна, в отличие от других жанров. Ну, просто всем людям невозможно любить одну и ту же музыку. Каждый выбирает то, что ему нравится. И слава богу, что вот до сих пор вырастают и рождаются люди, которым нравится именно вот этот жанр. И мне он нравится, хоть я играю это уже больше 30 лет в этом жанре, у меня даже нет мысли как бы его сменить. Хотя там иногда я делаю какие-то. И вот, кстати, вот сейчас мы подошли к тому, что мы делаем песню «Владимирская Русь» с оркестром симфоническим. Ну, это наш общий проект с «Радио Вера». И здесь будет премьера этой песни.
Это мы завесу тайну такую приоткрываем.
Да. А симфонический оркестр, уважаемые слушатели, хорошо знакомый вам, Сергей Проскурин им руководит, который частый гость тоже в «Светлом вечере». Вообще частый гость на «Радио Вера». Его можно просто в коридорах встретить совершенно неожиданно.
Вдруг и даже и он не на программу вроде он идет, да, а просто гость.
Хотя он человек мира, несмотря на то, что базируется в Курске. Он может быть сегодня в Курске, завтра в Москве, а послезавтра в Вене или в Австралии.
Это не случайно, наверное, что вот прямо накануне эфира, я когда сюда ехал, он мне позвонил и сказал, что сейчас как раз работает над уже оркестровкой.
У вас же был опыт работы с симфоническим оркестром, пластинка «Вольному воле», если мне память не изменяет.
Да, да, там это все использовано, вот эти все.
И поклонники как-то так работу. Очень осторожно.
Сначала, да, этот альбом не был принят из-за того, что там вот эти элементы симфонизма присутствуют. Но что мы имеем в результате? В результате альбом «Вольному воля», вот спустя 30 лет, он стал в два раза более популярнее, чем альбом «Переступи порог». Угу. Вот какой результат. А поначалу он не был принят, потому что все ждали второго «Переступи порога». А мне как-то клонировать самого себя... Ну, немножко это не мой стиль.
Давайте слушать «Черный кофе». Как называется песня, которая сейчас
прозвучит? А сейчас мы подошли вот к песне, которая была записана как раз вот после того, как я из Америки вернулся. Как раз начались у меня в том числе и православные выступления. И, скажем так, не хватало репертуара. И вот появилась эта песня, которую я написал вот в начале 2000-х. Она называется «Время».
Время тронется, и пусть легким будет долгий путь тебе. Херувимы запоют, силы прежние вернут себе. Пой, цареве, пой, вся земля со мной. И сердца чисты, как этот снег. Первый, первый снег, белый, белый свет. Наяву и во сне. Да, смешали слова, время движется к нам. Вместе с ним пролетели века. Звезды смотрят в глаза и поют небеса, и течет вечной жизни река. Пыльных тысячи дорог гонит ветер за порог печаль. Легкой птицы в небеса улетают голоса. Прощай! Пой, цареве, пой, вся земля со мной. И сердца чисты, как этот снег. Первый, первый снег, белый, белый свет. Наяву и во сне. Да, смешали слова, время движется к нам. Вместе с ним пролетели века. Звезды смотрят в глаза и поют небеса. И течет вечной жизни река. Смешали слова, время движется к нам. Вместе с ним пролетели века. Звезды смотрят в глаза и поют небеса. И течет вечной жизни река.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Варшавский, группа «Черный кофе». Песня, которую только что мы послушали, называлась «Время». Дмитрий, вот вы жили себе 7 лет в Америке и поняли, что надо возвращаться.
Да, потому что то, что мне там было интересно, я все это постиг, скажем так.
Какая-то что-то такое внутреннее, что-то, какие-то струны зазвучали, что надо на родину.
Да, они зазвучали
как-то
громче, скажем так, да, эти струны, потому что там, конечно, совершенно другая жизнь. И с самого начала было понятно, что она чуждая совершенно русскому человеку, эта жизнь. И поэтому у меня никогда не было иллюзий, что я там останусь жить там постоянно.
А какая жизнь не чужда русскому человеку, русскому духу?
Ну, та, которая у нас здесь, на Руси. Вот я, опять же, богатырскую слободу вспомню, потому что она вот только что была. Вот там как раз люди работают над тем, чтобы возродить Святую Русь, русский дух. Вот это там ладьи там плавают, такие древнерусские корабли по этой реке, на которой стоит вот это.
Но это все декорация. А вот что касается самой сути, вот как вы в себе ощущаете Бога присутствия? Потому что это же может быть связано и с какими-то моментами тихими в вашей жизни, когда вы, предположим, приходите домой, откуда-то приезжаете, и вам не хочется включать там вообще ничего, кроме торшера. Вы там садитесь, там, скажем, в кресло, на диван. И вот, несмотря на то, что там дома тоже какая-то суета, вот вы остаетесь один, и вам... И вы понимаете, что вы не один сейчас находитесь. И также это, наверное, связано с творчеством, потому что вот это вообще очень интересная тема. Это вообще тема для нескольких, для цикла отдельных передач просто, да, вот творчество.
Творчество и
сотворчество, да. Откуда?
Ну да, конечно, есть творец, а мы сотворцами являемся. Мы только это расшифровываем в виде нот там или стихов. А вот это ощущение, ну, не знаю, слава Богу, теперь оно присутствует у меня постоянно. Если действительно, наверное, когда человек только начинает воцерковляться, он это может ощутить, наверное, только во время службы, после причастия, после исповеди, особенно вот это вот присутствие Господа. Но когда ты в этом находишься уже много лет, то оно с тобой постоянно находится, и даже об этом и не нужно думать, и не нужно это настраиваться, как поначалу. Поначалу ты ищешь вот эти пути, чтобы вернуться к Богу.
Поначалу-то вообще все замечательно, вот в период неофитства, да, ты прям чувствуешь вот эту струю, эту поддержку мощнейшую, такую духовную. Потом на каком-то определенном этапе, да, это исчезает. Ты начинаешь чувствовать себя просто оставленным, одиноким, такое, один, да, на один с этим неподъемным совершенно, на первый взгляд, да, из знанием и знанием, а не знанием об этом знании.
Ну, вариантов-то может быть великое,
да, множество. Да, огромное количество, деле. Да. А потом действительно ты просто уже... Это не то, что вот можно назвать ты на автомате.
Нет.
А это просто действительно настолько в тебе, что ты не задумываешься.
Ну, если ты, да, этому, если ты себя этому посвящаешь, то это обязательно.
Многие из музыкантов ведь на самом деле стали монахами.
Да, да, я очень часто встречал бывших известных каких-то музыкантов, которые в Оптиной пустыне, в частности, где мне частенько приходится бывать. Вот. И это даже слышно, когда вот они поют или служат сразу по постановке голоса. Угу. Сразу
видно. Да, вы даже так можете?
Ну конечно.
Это же слышно сразу, да, потому что у этих людей другая...
Символично, что первый концерт прошел в пасхальную ночь у вас в 80-е годы.
Более того, я скажу, что альбом «Светлый металл», который, ну, по сути, является первым альбомом «Черного кофе», он был записан в храме святителя Николая на Трехгорке.
А, ДК Павлика Мороза.
Да, именно там, да, причем на том месте, где хор находится, на втором этаже, да.
Там был...
Именно вот в этом месте, да. Вот
дворец пионеров Пресненского района.
Угу, это место как раз... Сейчас там хор как раз поет, а вот на этом месте прям он был записан, альбом.
Пока не забыл, хотел спросить, что такое христианский металл, о котором, например, в Википедии на страничке «Черного кофе» написано, что жанры хэви-метал, хард-рок, христианский металл.
Ну, это чтобы кто-то придумал эти жанры, чтобы людям было легче ориентироваться. Допустим, если какой-то неофит решил для себя, что я слушаю только христианскую музыку, то вот он смотрит, о, христианский рок, значит, я могу это послушать. Наверное, это для этого придумано.
Интересно, а есть ли мусульманский металл?
Или это для мусульман.
Или буддийский.
Нет, я наверное, в городе Мосул, может быть, концерты дают.
Сейчас я... мы закончим нашу беседу, я пороюсь, но мне просто интересно. Иудейский металл. Но это тоже ведь прикольно звучит.
Фолкспарк такой.
Просто как определение.
Все что угодно может быть, конечно.
Да. Дмитрий, вы знаете, я был удивлен, листая, уже не помню, что какой ресурс в интернете, ваша супруга Женя играет в вашей группе на бас-гитаре.
Да.
Можно предположить, что чем угодно может заниматься супруга рок-музыканта, но что она с ним играет в одной группе, да еще на таком мужском инструменте, как бас-гитара.
Ну... Получилось так.
Типа ничего объяснять
начнем,
не надо, да?
Начнем с сегодняшнего дня. Сейчас она занимается кормлением ребенка грудного, который у нас родился ровно месяц назад.
Ну, наше поздравление. И, кстати, поздравления с прошедшим Международным днем музыки.
Да-да.
Сразу
благодарю.
В кучу.
Да. Я женился 2 года назад. И узнал о том, что вот моя супруга, оказывается, в детстве когда-то, ну, от ее родителей, от бабушек, скажем, узнал, что они мне как-то сказали так невзначай, а что вы думаете, Женя? А Женя у нас тоже училась в музыкальной школе, ее там на всякие конкурсы посылали, но она вот не хотела. И только заставили ее там закончить музыкальную школу, и она забросила скрипку. На скрипке она училась. И когда я это узнал... Как раз был такой момент, когда нужно было с бас-гитарой что-то решать. Вот. И я сказал, что, Жень, знаешь что, давай, пока я тебя не проверю, я не буду бас-гитариста искать, давай-ка мы тебе купим бас-гитару, и ты попробуешь, если получится. Почему бы и нет, раз ты у нас, оказывается, такая талантливая. Ну, она вообще рок-музыку тоже... любит и слушала всегда с детства именно тяжелый рок, правда, другой, который, скажем так, я теперь знаю только через нее. То есть она начала слушать это с современных групп, ну, для меня они современные, которые появились уже в 2000-х годах.
То есть это какие?
Да я даже сейчас боюсь вот...
Ну, не будем, хорошо.
Да, не наши, да. В основном это, конечно... англоязычные группы, но такие это, то есть современный такой хороший арт-метал, я бы даже это назвал, такой прогрессивный рок такой с элементами симфонизма. Такая интересная музыка, то есть я с ней тоже так познакомился теперь уже. Вот, то есть это все было близко, плюс профессиональная как бы подготовка у нее с детства была по скрипке, то есть ну, вот это ей было не чуждо. И, ну, я думал, ну, где-то там, может быть, там ну, за годик она научится играть, там, постепенно, может быть, выучит что-то. Ну, что вы думаете, через 4 месяца она уже вышла на сцену. Вот с того момента, как она взяла бас-гитару первый раз в руки. То есть, действительно, бабушки и дедушки сказали правду. То есть, у нее действительно к музыке такой неординарный
талант. А они строятся одинаково, что ли, бас-гитара и скрипка?
Нет, там по-другому немножко. Но на самом деле это совсем не сложно. И у меня вообще-то и партии очень несложные на бас-гитаре. Скажем так, изначально были... Такая стилистика у меня сразу была. Или это... В общем, мой подход всегда был такой, что бас – это должен быть бас, это не солирующий инструмент. Он должен быть фундаментом как бы и звучать так монументально. И поэтому там совсем много нот как бы и какой-то неимоверной техники вот этой не нужно. И поэтому, в общем-то, за 4 месяца она освоила и вышла уже на сцену и проработал, ну, вот, там, почти... Ну, год не получилось, и ушла в декрет. Ушла в декрет.
Но она то планирует.
Сейчас опять в поисках бас-гитариста.
Нет, почему? Бас-гитаристы, они стоят в очереди, на самом деле.
А у вас в ближайшее время будет несколько концертов в разных городах России. Ближайший в Рязани 22 октября, в Челябинске 5 ноября, в Екатеринбурге 6 ноября, в Москве не скоро, 8 ноября в Ютспейсе, и в Калуге 15 января. Это я перечисляю,
точно,
что я
дальше
вижу. А в Екатеринбурге мы вещаем очень активно.
Ну, будем тогда ждать слушателей Радио Вера в Екатеринбурге 6 ноября.
Бен-Холл.
В зале Бен-Холл, да, приходите.
Ну что ж, время нашей беседы, к сожалению, подходит к концу. Напомним еще раз нашим слушателям, что нашим сегодняшним собеседником был невероятно обаятельный, очень улыбчивый, веселый человек, несмотря на музыку, которую он играет.
Музыка веселая.
И музыка веселая, да. Для кого-то, наверное. Дмитрий Варшавский, бессменный руководитель команды «Черный кофе», один из начинателей движения Hard and Heavy, Heavy Metal, Hard Rock, кому что ближе называйте, без которого, в общем-то, по большому счету, эта музыка бы не состоялась никогда в нашей стране. Программу для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Мы прощаемся. Дим, спасибо, что нашли время и
благодарю
пришли к нам.
За приглашение, потому что мне очень понравилось у вас. Тем более я слушаю радио ваше постоянно, тем более побывать внутри мне всегда интересно.
Приходите к нам еще.
Закончим песней.
Да, ну, как обычно мы это и делаем. Что будем слушать?
Послушаем свежую песню, которая как раз созвучна вашему эфиру будет. Она называется «Я прошу».
Дмитрий Варшавский, «Черный кофе», «Я прошу».
Огнем клеймит любовь тавром. Я прошу людей стать чуть искренней. Честен ли твой друг? Ведь столько лжи вокруг. Скромность не порог, а наглость зла исток. Я прошу людей возлюбить детей, как любил Иисус без детей мир путь. Я прошу людей жить чуть правильнее.
Радио «Вера».